Сегодня у нас с вами 15-я встреча. Мы продолжаем говорить о силе Духа Святого, но в большей степени мы затронем вопрос еще связанный с выходом из рабства, освобождением от страха. Мы продолжим говорить то, о чем мы начали говорить на 14-й встрече. Хорошо, если вы все приготовили, давайте мы с вами совершим молитву, и пусть Дух Святой поможет нам в сегодняшней встрече. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, мы верим. И мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим в согласии, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Отец. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Твой, Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим и соглашаемся, что помазание Твоего Святого Духа мы имеем несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое невежество, прости нам всякое непонимание, прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление для действия Твоей силы, Твоего Духа в нашей жизни. Мы каемся в том, что мы ограничивали и были невнимательны к Его просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И, Отец, мы верим, что прямо сейчас Ты прощаешь нас и очищаешь нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, направляй нас в сегодняшней встрече. Духом истины Своей наставляй каждого из нас на истину Твою. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево, чтобы Слово Божие живо и действенно совершало свою работу беспрепятственно, во всей полноте и без всякого недостатка. А мы верим на основании Слова Божьего, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Отец, я молюсь за каждого участника семинара, за всех, кто войдет в этот класс. Я молюсь за каждого из них, чтобы дух премудрости, дух откровения доформирует ход их мыслей, доформирует ход их слов. Я запрещаю тебе, сатана, препятствовать проведению сегодняшнего семинара. Я разрушаю все твои планы и намерения. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ум каждого участника семинара и каждого входящего на него во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны тебе за помазание, которое пребывает на каждом участнике семинара, на каждом его слушателе. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем действие даров Духа Святого. Мы принимаем действие Духа Истины. И благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силою Твоею да расторгаются всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые да получают прямо сейчас свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Да уйдет всякая тьма во всяком ее проявлении. Да уйдет всякая головная боль прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за помазание. Спасибо тебе за исцеление головной боли участника семинара во имя Иисуса. Спасибо тебе во имя Иисуса. Мы принимаем действие твоей силы, действие Твоего помазания, действие Духа Господня. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Совершишь его во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, давайте я заложу основание, то есть напомню некоторые основные моменты и вообще как бы цель самого семинара. Цель всех семинаров, которые мы проводим с самого начала, это не, конечно, не принести в вашу жизнь что-то новое или ранее неизвестное, несуществующее. В первую очередь познакомить вас с тем, кем вы являетесь уже. Если бы не события в Эдемском саду, начиная с Бытия 3 глава в Библии, то, естественно, вообще как бы и не было необходимости в этих семинарах и в этих встречах, потому что каждый из нас бы пребывал в мудрости Божией, был бы ведомый Духом Святым, и, в принципе, в таком как бы служении не было необходимости. Но события Бытия 3 глава внесли очень сильные изменения в жизни человека на земле. А именно мудрость земная, душевная, бесовская, она буквально ворвалась в умы человека и стала формировать в человеке искаженный образ того, кем он является, и искаженный образ того, от кого он произошел. Поэтому каждый из нас на сегодняшний день имеет два образа, а именно кто из нас, рожденных свыше. Это образ Божий в своем духе, истинный образ, то, кем вы являетесь на самом деле, то, от кого вы произошли, и образ того, кем вы были раньше ведомы. Это образ ангела, падшего ангельского существа. Поэтому в Библии Яков назвал мудрость земную, душевную, бесовская, ангельская. Поэтому каждый из нас в своем уме имеет знания, связанные с ограниченной жизнью. То есть ограниченной чем? Способностями и возможностями тела и интеллекта только. То есть каждый из нас достаточно уверенно может себя чувствовать, применяя свое тело, свой интеллект. И нам не представит много усилий оперативно перестроиться, что-то начать делать, что-то изучать, отвечать, реагировать на спрос рынка и предложения. То есть нам не представляет трудности, применяя свое тело и интеллект, включиться в дело и получать какие-то блага. Но рождение свыше принесло в нашу жизнь не что-то новое, ранее несуществующее. Рождение свыше принесло в жизнь каждого верующего восстановление прежде утраченного в первом человеке. Что было утрачено человеком? Конечно, в первую очередь Дух Господень, Божье присутствие. Вместе с Ним, конечно, были утрачены и способности, и возможности всего того, что было и есть в Духе Господнем. Естественно, утратив это, человек не перестал быть, но человек стал осваивать новый вид силы. Мы об этой силе как раз и говорили. Это сила его тела, это сила его интеллекта. Поэтому на сегодняшний день в каждом человеке существуют как бы две группы знаний, которые мы называем мудрость. Мудрость Божья в духе рожденного свыше и мудрость земная в уме того же рожденного свыше. Поэтому на сегодняшний день каждый из вас имеет уже мудрость Божью для того, чтобы жить в способностях и возможностях Духа Божьего, в Его силе, в Его плодах, в Его дарах, во всеоружии Божьем. Это все в вашем духе уже есть. И ваш дух знает, что в нем есть. Но ваш ум многое из того, что в вашем духе, не знает. А если что-то узнает, то не вмещает. Почему? Уже есть знания в голове, уже есть опыт, уже есть понимание какие-то, уже есть ценности, уже есть твердыни. И, естественно, это все становится препятствием на пути принятия той мудрости, для которой вы рождены, для мудрости Божией. И, как я уже говорил, что цель этих семинаров не для того, чтобы научить вас чему-то новому или раскрыть вам какую-то область знания, ранее несуществующую. Цель этих семинаров, в первую очередь, познакомить с тем, что в вашем духе уже есть. Не только есть, а оно еще прогарантировано Богом. То есть каждый из вас, это не есть тот образ, который вы носите в своей голове. Это не есть то, кем вы знаете себя из тех знаний, которые у вас в голове. Каждый из вас есть тот, от кого вы произошли. Вы произошли от Духа Божьего. Писание говорит, рожденный от Духа есть Дух. Следовательно, ваши способности и ваши возможности в первую очередь определяются тем, от кого вы произошли. Изучая того, от кого вы произошли, вы изучаете свои способности, свои возможности. Но опять-таки, изучая, это не значит, что это сразу вам открывается, вам сразу становится легко в этих способностях и возможностях жить. Есть какой-то момент практики, момент, как говорится, приобретения опыта. И этот момент, он во многом связан с тем, что мы практиковать можем только то, что мы знаем. Поэтому одна из задач, одна из функций каждого учителя – это помочь увидеть то, что уже есть в жизни каждого рожденного свыше. Не просто узнать, а увидеть, применять, практиковать, использовать те способности и возможности, которые есть. Я всегда привожу пример, когда Иисус в родном городе Назарете не мог никого исцелить, Писание говорит, Он начал учить. Он не учил тому, чему-то новому, что никак не было связано с тем, о чем Он проповедовал. Он учил тому, что помогало им принять то, о чем Он проповедовал. То, о чем Он проповедовал. Поэтому те семинары, которые мы проводим, цель их помочь вам принять то, что у вас есть. Научиться жить в том, что у вас есть. Применять то, что у вас есть. В Духе Святом. То есть цель, в первую очередь, чтобы вы замкнули свое внимание на Его способности, на Его возможности, на Его волю и намерения. Цель этого семинара – раскрыть вам, кто вы есть, что вам доступно и как это применять. Поэтому будьте очень внимательны к тому, что Дух Святой будет производить вас, в каком направлении будет формировать ход ваших мыслей. Поэтому очень важно, чтобы вы все записывали, ничего не запоминали. Ваш ум, он уже заполнен. И обновление ума это серьезный труд верующего. Поэтому я рекомендую вам ничего не запоминать, все записывать. К тому же, что материал записывается на диктофон, и вы сможете потом его скачать с нашего сайта, это не вопрос. Поэтому не тратьте время на то, чтобы где-то искать сразу место Писания в Библии, вы потом это сможете все сделать. Записывайте то, что Дух Святой будет говорить вашему духу. Если вы это не запишете, возможно, это больше никто и не узнает. Поэтому фиксируйте именно это. Сгруппируйте именно на это свою цель. Это ваша задача сегодня. Запиши слышанное. Хорошо. Я некоторые моменты отметил, чтобы у вас сформировалось более четкое представление, почему мы так, скажем так, усердно работаем над каким-то материалом. Еще раз напоминаю. Мы так усердно работаем над материалом, чтобы содержимое нашего ума соответствовало содержимому нашего духа. Конфликт происходит даже не сколько между сатаной и вами, сколько содержимое вашего ума и содержимое вашего духа. Каждый человек, рожденный свыше, какой-то отрезок своей жизни, он в постоянном конфликте ума и духа. Чтобы этот конфликт не был затяжной, чтобы этот конфликт не был таким, знаете, в некоторых трагичным, потому что приходит депрессия. Очень важно, чтобы содержимое вашего ума обновлялось. Апостол Павел умоляет об этом народ Божий. Народ Божий не уделяет этому внимания. Хотя Писание говорит, что спасение души – это следующий шаг после спасения духа. Но спасение души обычно относится, знаете, я не знаю, на какой план. И чаще всего понимание этого приходит через лет 5-10. Это опасно. Многие так и не успевают прийти к этому пониманию. Спасение души – это следующий жизненно важный шаг. Обновление ума – это не предложение, это заповедь, которая идет следующим важным этапом после рождения свыше. И мы с вами как бы делаем частично эту работу. Мы не только изучаем какой-то материал, мы и обновляем свой ум мудростью Божьей, чтобы Дух Божий беспрепятственно действовал в жизни каждого из нас. Хорошо. Я верю, что Дух Божий сейчас потрудился уже над вами, какие-то процессы сформировал, и теперь ход ваших мыслей будет соответствовать, во многом соответствовать мудрости Божией. Хорошо. Так как я уже говорил, у нас сегодня 15-я встреча, мы продолжаем с вами разбирать некоторые моменты, связанные со страхом. Мы уже посвящаем четвертый урок, четвертую встречу с вами именно аспектам, связанным со страхом. На 14-й встрече я говорил о том, что сатана, используя страх, контролирует человека, удерживая его в страхе через ложь и невежество. Повторю еще раз. Сатана, используя страх, контролирует человека, удерживая его в страхе через ложь и невежество. Страх сам по себе – это инструмент порабощения человека. Вначале это произошло в жизни Адама на уровне его духа, потом души, а потом и тела. Процесс, по сути дела, не меняется. Дух, душа, тело. Как бы вы ни пытались разобраться со страхом по-настоящему на уровне души, то есть ума, внушая себе, что все будет хорошо, ничего не случится, если в духе есть страх, Дух смерти всегда несет страх. Вы никогда не сможете убрать страх, даже если вы будете себя успокаивать. Пошлите дальше. Следующий тезис. Рабство посредством лжи держит человека в невежестве. А невежество посредством страха держит человека в рабстве. Это всегда замкнутый процесс. Невежество всегда проявляется в форме рабства. А рабство всегда будет проявляться в страхе. Вы никогда не сможете это исключить. Если есть страх, есть невежество. Если есть страх, есть рабство. Оно не может убраться. Никогда. Почему верующие иногда переживают волнение, беспокойство? И они даже не знают, что это малая закваска, которая потом квасит все тесто и приводит к страху. Они считают, что волнение, беспокойство – это нормально. Это ненормально. Это ненормально. В Писании написано, что эта закваска будет квасить все тесто. Пошлите следующий тезис. Свобода человека – это уже имеет все потребное для Богом установленной жизни. То есть свобода человека – это отсутствие страха, это не присутствие страха. Страхом еще никто не был свободный. Страх порабощает. Писание говорит, в страхе есть мучение. Свобода от Бога – это рабство сатаны. Поэтому еще раз отмечаю, свобода человека предполагает отсутствие страха. Свобода человека предполагает отсутствие страха. Если нет страха, то человек реально будет ходить в свободе. Если есть страх, человек не может быть свободным. Я это отмечаю. Следующее, что я хочу подчеркнуть. Рабство сатаны любой формы, в любой сфере человеческой жизни не является волей Божьей. Всегда об этом помните. Рабство никогда не являлось волей Божьей. Ну и в завершение, один из тоже очень важных тезисов, который мы отмечали на прошлой нашей 14-й встрече, что новое для человека в отношениях с Богом не бывает без смерти старого. Таков порядок. Новое не бывает без смерти старого. Хорошо. Итак, давайте перейдем к нашей 15-й встрече и в продолжении того, о чем мы говорили уже на 14-й встрече. На 14-й встрече мы говорили о том, как Бог выводил народ Израиля из Египта. И одно из очень важных, скажем так, мест Писаний, которые я отмечаю при выводе, это то, что Бог сказал, что месяц сей да будет у вас начало. То есть Бог отметил, что тот день, который наступит тогда-то, это начало. То есть все, все остальное прошлое, все, что было до этого, можете забыть и оставить. Месяц сей да будет начало. Потом Бог дал еще одно задание перед выходом. Это приготовить агнца. Какая связь между началом года и агнцем? То есть агнец, как мы говорили на прошлой встрече, он должен был принять верой потомка Авраама. Как тот, кто несет на себе все наказания вместо них. Я думаю, что верующим очень важно это усвоить. Еще раз повторю. Агнец должен был принят верой потомками Авраама, как тот, кто несет на себе все наказания вместо них. А кровь на косяках дома их верой говорила, что в этом доме уже все умерли. И живых для рабства греха в этом доме нет. О чем говорит кровь? О смерти. Она говорила о том, что в этом доме все уже свое наказание понесли. Я верю, что это во многом дает вам понимание. Вот почему в Новом Завете говорит, что если кто не размышляет о крови и теле, те болеют и те умирают. Поймите, если вы принимаете кровь Иисуса и плоть Иисуса, то согласно Писанию, вы ни в коем случае не должны отождествлять себя с формами проклятий, болезней, немощи. И не говорить о них, как о чем-то вашем. Моя болезнь, мой насморк, мой кашель, моя простуда, мой долг, мой недостаток. Вы не можете себя отождествлять с ними. Если вы умерли с Иисусом, если вы принимаете Его плоть, если вы принимаете Его кровь, вы умерли. Все, старое прошло, теперь все новое. Вы не можете выйти за косяки. Брат Лайха, я не выхожу. Когда вы начинаете говорить, как будто это ваше, как будто вы не умерли и не воскресли, вы выходите за косяки. Вы выходите, не выходите. Согласно Писанию, которое мы с вами читали, Бог заповедовал, не выходите. Хорошо. Давайте еще раз вернемся. Это очень важный момент, мы об этом говорили в 14-й нашей встрече. Другими словами, в период этих событий, о которых мы говорим, принятие Агнца в помещении с перемазанными косяками совершалось верой, и верой их рождение в свободе. От рабства, конечно, от рабства. То есть Бог разрывал узы рабства на уровне их тела и души. Пока на уровне духа это не совершалось, но во многом это простиралось туда. Готовя в первую очередь свой народ к совершению свободы от рабства и на уровне духа. То есть фактически это прекрасный прообраз, через который мы можем еще глубже увидеть некоторые аспекты служения Иисуса и того, что Он сделал на кресте. Хорошо, прочитаем еще раз первый стих 12 главы. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяца. Первый, да будет он у вас между месяцами года». Знаете, это очень яркое слово в отношении рождения свыше. Потому что для каждого из нас рождение свыше – это начало. Все, что было до рождения свыше, не считается. Слышите, не считается. Я знаю, что после того, как Савл встретил Иисуса по дороге в Дамаск, после того, как Савл, обратившись к Господу, сказал, что повелишь Господи делать, Дамаск пошел не Савл. В Дамаск уже пошел другой человек. Пусть он был какой-то период слеп, но это был уже другой человек. Савл умер по дороге в Дамаск. Савл пережил, кое-что пережил в своем духе. Он пережил рождение свыше. Он умер по дороге в Дамаск. В Дамаск пошел другой человек, которого мы потом уже с вами знаем как Павел. И как вы думаете, другой человек, он рылся в своем прошлом? А вы знаете, что этот другой человек сказал? Что я никому не причинил вреда. Этот другой человек потом сказал, что я никому. Это тот, который убил Стефана. Это тот, который гнал церковь. Возможно, он и кому-то еще причинял боль. И он, знаете, что сказал? Я никому не причинил вреда. Что касается нового, он никому, он умер. Вот когда верующие поймут, что месяц сей да будет началом, что рождение свыше – это начало, новое творение, и нечего рыться в своем прошлом. Я отмечаю, что всякий человек, который роется в своем прошлом, это называется духовный вандализм. И Писание говорит, что кто оборачивается назад, то не надежен для Царства Божьего. Вы не можете одновременно находиться в своем настоящем и будущем, и при этом держаться своего прошлого. Вам придется сделать выбор. Хорошо. Прекрасный стих. Я люблю это место Писания, потому что оно во многом проводит черту между тем, кто я есть, и тем, кто я был. Вы умерли. Поэтому, если кто-то из ваших родственников или знакомых пытается как бы напомнить вам, кем вы были, вы можете просто сказать, ты рассказываешь о том, кто умер. А если ты хочешь узнать, кто живет, то прочитай, что обо мне говорит Писание. Новое творение. Но это в Библии говорится, это не о тебе говорится, это говорится обо мне. Потому что я тот, кто в ней, а не тот, как ты меня знаешь. Я не тот, кто в твоей голове. Я не тот, кто в голове моей папы или моего мамы. Я тот, кто я в Писании. А не в голове. Не путайте никогда себя. Возможно, и вы в своей голове не соответствуете тому, кто вы в слове. Потому руководствуйтесь тому, тем, кто вы в слове. Тем, кто вы в слове. Как-то я приехал в один из город, проповедовал в Новой Каховке. Мне нравится этот город, особенно нравится пастор. Мы там открыли филиал церкви. И я проповедовал в Новой Каховке. После проповеди, во время проповеди я привел один из таких примеров, что в свое время до покаяния у меня было две семьи. То есть я официально был расписан два раза разводился, А вот и уже создавая третью семью, я создавал ее в Господе, будучи разведенный два раза, я создавал ее в Господе. И после семинара ко мне подошла одна сестра, говорит: вы знаете, пастор Олег, на основании Слова Божьего Писание говорит, что муж должен быть одной жены. Поэтому вы должны либо вернуться к своей первой, либо вы не можете быть служителем. Знаете, удивительный был, конечно, этот разговор сам по себе, но я сказал: знаете, сестра, я муж одной жены, у меня нету три жены, у меня нету две жены, у меня есть одна. Ну, говорит, ну как же, у вас же было еще вон сколько жен. Я говорю: подождите, какая разница, сколько у мертвого жен? Я был во грехе, даже если бы у меня не было ни одной. Даже если бы у меня и было 10. Какая разница? Я же во грехе. Мертвый есть мертвый. А сколько у мертвого рядышком трупов, разницы не играет никакой. Она посмотрела на меня, все равно, и ушла. То есть ей было в принципе все равно. Правильно сказал, мне все равно. Как вы ответите? Я сказал, что в Господе у меня создана одна семья, и я муж одной жены. А все остальное то не считается. Прошлого нету. Тот Олег умер. И вы знаете, то когда тот Олег умер, я и паспорт новый получил. В том паспорте у меня уже просто места даже не было, где ставить еще, регистрировать еще одно брачное сочетание. Поэтому такие упреки, возможно, и в вашей жизни есть такие упреки, кто-то упрекает вас в вашем прошлом. Ну, я знаю, что тогда, это сейчас ты говоришь, что ты другой, но я знаю тебя совсем другим. Поэтому будьте внимательны к тому, в данном случае, кто вы есть, слышите? Кто вы есть? Хорошо, давайте мы с вами продолжим. Я очень рад, что вы не тот, кто вы в своем уме, а вы тот, кто вы в завете с Иисусом. Всегда об этом помните. Потому что очень часто, входя в молитвенную комнату, ваш ум сразу начинает представлять вам информацию о том, кто вы есть. И вы, заходя в молитвенную комнату, сразу начинаете думать, насколько вы готовы молиться и вообще, насколько вы готовы с Ним общаться. И кто вы, и пошло. А если вы еще поспали и перед сном поели, и вам приснилось Содом и Гоморра, вы стали гражданином, вам во сне приснилось, вы уже идете в молитвенную комнату и думаете: о, это обличение от Господа пришло. Да и вы, если бы чуть больше поели, там бы такое пришло обличение. Так что давайте не играйте в эти игры. Отнеситесь серьезно к тому, что вас сказано в Писании. Но если вы действительно себя чувствуете не очень, то я рекомендую, можете это помолиться молитвой покаяния перед молитвенной комнатой. И заходите, как дитя Божие. Слава Господу! Спасибо тебе, Господь, за ту благодать на благодать, которую я имею. Как апостол Павел сказал, что благодатью Божьей есть тот, кто я есть. Поэтому, если вам нравится тот, кто я есть, то можете идти откапывать того Савла, который лежит там по дороге в Дамаск, если вам тот больше нравится. А тот умер. Хорошо, я немножко на этом остановился. Почему? Потому что Дух Божий побудил меня на этом остановиться. Возможно, кому-то это надо. Потому что я уверен, что вас упрекают в вашем прошлом. И, возможно, вам даже не дают нормально служить Господу, постоянно напоминая вам ваше прошлое. Но это неизбежно. Это неизбежно. Почему пока неизбежно? Потому что верующие не хотят смотреть друг на друга глазами Нового Завета. Вы начинаете смотреть. И не обижайтесь на тех людей. Покамись, так и есть. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами говорить о том, что Бог сказал, выводя народ Израиля из Египта. Прочитаю еще раз. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей, да будет у вас начало между месяцем. Первый да будет он у вас между месяцами года». Что произошло? Что произошло в этом слове, и что произошло в Агнце, который был убит, и крови которого были помазаны косяки? Бог в Агнце умертвил рабство Египта и открыл свободную, новую жизнь в Боге. Это удивительно. Он, понимаете, он хотел. Он сказал им: помни сей день. Он столько раз об этом и говорил. Помни сей день. Помни сей день. Бог так хотел, чтобы народ Израиля провел эту черту и вышел вышел раз и навсегда. Но в их умах это было серьезное твердение. Мы знаем, что спустя какое-то время, после того, как Бог вывел народ Израиля из рабства Египта, Бог сказал Моисею о юбилейном воде. Известное, конечно, местописание, книга Левит, 25 глава, 8 стих. «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 субботних годах 49 лет, и воструби трубою в 7 месяц, в 10 день месяца, в день очищения воструби трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите, слышите, объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь, о, это благословенное слово «возвратитесь». Каждый, хорошее слово «каждый». Вам нравится слово «каждый»? Мне нравится слово «каждый». Как в Писании говорится «всякий». Здесь говорится «каждый». «Всякий, кто призовет имя Иисуса». А здесь говорится «возвратись каждый». Во владение свое. Брат, о легком владении идет речь. Это призвание, это Божий план, это его обеспечение, это его воля. Каждый возвращайся в то, кем ты должен быть. Тем, кто ты есть. И каждый возвратись в свое племя. Ты народ Божий. Возвращайся в свое племя. Ты гражданин Царствия Божьего. Ты подданный Иисуса. Возвращайся в свое племя. Брат Олег, нет, я раб. Я громадянин Украины. Я здесь родился, я здесь и помру. Это очень плохо. Прописка не говорит о твоей принадлежности. Твоя плоть родилась на Украине. Во всяком случае, моя плоть тоже прописана на Украине. Моя плоть, не я. Никогда не путайте свою прописку своей принадлежностью. Если ваше тело прописано где-либо, это не значит, что вы там прописаны. Кстати, насчет вашего тела и все данные по больнице там тоже есть. Поэтому не отождествляйте себя со своим телом. Слава Богу за это тело. Мы благодарны нашим родителям за эту хорошую одежду, которую они дали нашему телу. Но вы не тело, вы дух. Поэтому всегда об этом помните. Здесь говорится, что надо духу возвращаться. А телу ему главное, чтобы кормили и выходной был. Хорошо, возвращаемся. Также в книге Левит, в 25 главе, говорится о том, что в юбилейный год каждый возвратись во владение свое, дозволяется выкуп земли и опять выкупит владение свое. То есть в данном случае мы говорим о том, что происходит полное возвращение. Бог дает своему народу свободу. Юбилейный год. Объявите свободу на земле всем жителям, и каждый вернись в утраченное. Мне нравится это. Мне нравится это тем, потому что я знаю, к чему я вас подвожу. То есть начало года – Агнец. Юбилейный год – это свобода от рабства. И вот настал день, когда пришел Агнец Божий, освобождающий от рабства и на уровне духа. И Агнец вошел в синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии. Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне, благоприятное». И, закрыв книгу, отдав ее служителя, сел, и в глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Иисус принес в себе осуществление духовного, слышите, начала свободы. Он есть начало. Начало чего? Свободы. Свобода от чего? От рабства греха. Вы приняли Иисуса? Да. В тот день, когда вы приняли, вы вышли. Заметьте, когда вы вышли? Когда вы его приняли. Как только вы исповедали Иисуса своим Господом и Спасителем, ваш дух вышел из рабства. Можете себе запишите: «Мой дух вышел из рабства». Но заметьте, при этом не вышел ваш ум и не вышло ваше тело.
Брат Олег, как такое может быть? Я что, только вышел духом, а мои мозги и тело остались?
Да, пока есть эта картина такая. Поэтому своим умом вы во многом знаете себя порабощенным. Своим умом вы знаете себя ограниченным. И вот над этим мы и работаем. Выход, обновление ума. Это труд верующего. Причем прилежный труд должен быть. Итак, Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой, чтобы всякий, кто примет Его как Спасителя, как Господа, не только мог знать о свободе, но и мог быть свободен от рабства сатаны. То есть в Иисусе мы видим определенную полноту. Он не только говорил о силе, но Он и осуществлял этой силой то, что Он говорил о свободе. Поэтому всякий, кто слышал об Иисусе, они всегда знали о свободе и о том, что у него есть сила осуществить эту свободу. Оно никак не было связано только с одним, со свободой. Оно было связано и со свободой, которая достигалась посредством силы. У него была сила осуществить свободу. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. Слышите? Говорить и осуществлять. Поэтому все, кто слышали, знали, где это получить. Меня это тоже всегда благословляет. Все, кто слышали, знали, где это получить. Они ждали Его с конкретной целью, чтобы получить то, что Бог пообещал Аврааму, и исполнил в Иисусе. Давайте мы рассмотрим пример, потому что здесь очень важно рассмотреть пример, чтобы закрепиться в этой позиции. Один из примеров, он распространенный пример, пусть Дух Божий поможет нам увидеть его по-новому. Это пример из Евангелия от Марка, 5 глава, с 25 стиха, история с женщиной, страдающей кровотечением. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, то есть довольно-таки длительный срок, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, давайте я немножко сразу выведу ее статус, потому что если она та, о ком здесь говорится, то по закону, который записан в книге Пятикнижия Моисея, она должна была посыпать свою голову пеплом, говорить нечиста, и ей запрещалось по закону находиться в общественных местах. Если она приступала эти статьи закона, ее просто имели право тут же на месте побивать камнями. Так по закону, во всяком случае, было. Услышав об Иисусе, давайте мы сразу внесем ясно, что такого она услышала об Иисусе. Конечно, она услышала то, о чем Он проповедовал. Давайте вернемся к тому, о чем проповедовал Иисус. Иисус проповедовал: «Дух Господень на мне». То есть Иисус говорил на основании книги пророка Исаии, 61 глава, о том, что Он помазан Богом. О том, что сила, которую они так ожидают, освобождающая сила Божья. Они ждали помазанника, они ждали того, на ком будет сила Божья. Они ждали того, кто придет для освобождения, Мессию. Он говорил: «Я Мессия». Но я Мессия для того, чтобы осуществлять лето Господне, свободу. Свободу не только на уровне души и на уровне духа в первую очередь. Это многогранное служение. Конечно, она услышала, что у Иисуса есть сила. Возможно, она услышала от Него, где-то прячась. А возможно, она услышала и от кого-то. Возможно, кто-то из людей сказал: «Ты знаешь, в пределах этого города ходит человек, и он говорит о том, что Бог Авраама, Исаака, Якова, что Бог помазал его силой в осуществлении обещанного Аврааму. Он говорит о том, что эта сила пребывает на нем для того, чтобы все потомки Авраама имели свободу, обещанную Аврааму, и сказанную, что в семени твоем благословляться все племена земные». Он говорит о том, что он исполнение обещанного нашему праотцу Аврааму.
И ты знаешь, я еще другое слышал. Я слышал, что все, кто к нему прикасаются, из него выходит какая-то сила. Возможно, это та сила, о которой он проповедует. Потому что тоже еще говорят, что, что он говорит постоянно о какой-то силе. Он говорит, что сила Божья пребывает на мне для вас. И, возможно, это как раз та сила. Потому что все, кто к нему прикасались, из него выходила сила, и они исцелялись. Возможно, женщина слышала такую историю от кого-то. Не обязательно, что она сама слышала это от Иисуса. И Писание говорит, что услышав об Иисусе, подошла сзади народа и прикоснулась к одежде его. Почему она решила прикоснуться к нему? Наверняка на основании того, что она слышала. На основании того, что она слышала. Ибо говорила. О чем она говорила? Она говорила на основании того, что она слышала. Заметьте, она говорила на основании того, что слышала, и поступила на основании того, что слышала. А что она слышала? Я уже говорил, о чем она слышала. Она слышала о том, о чем Иисус проповедовал. Она слышала о том, что происходило после того, как люди поступали на основании того, что он проповедовал. И она на основании этого говорила, и на основании этого стала поступать. Она говорила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Она верила в то, что она слышала, это действительно так. Брат, она верила, потому что она уже потеряла всякую надежду. Знаете, плохо, что верующие получают откровения в свинарнике. Вот преподают в свинарнике, и тогда уже все, верят. А пока если они в свинарнике попали, ну ладно, если Богу будет угодно, то будет все нормально. Не будет угодно, в общем, играются. Не играйтесь в христианство. Начинайте верить Богу задолго до свинарника. Свинарник – это не ваше место для обучения. Женщина, понимаете, если бы женщина раньше, наверняка, если бы эта женщина раньше узнала об Иисусе, раньше узнала о том, что она, как дочь Авраама, имеет доступ к Богу, к Его заботе, она бы не болела. Просто в тот период времени определенная группа людей объявили монополию на Слово Божие, монополию на служение Бога. И многие люди даже не имели права обращаться за помощью к Богу. Только через первосвященника, только через книжников, только через фарисеев. А к ним бесплатно не подходи. Если у тебя закончились деньги, все, аудиенцию у Бога не ждать. Поэтому эта женщина, она была, конечно, была в разочаровании, она была в растерянности, она уже была, ну, на грани. Не надо доходить до такого состояния, чтобы бежать к Иисусу. Бегите к Иисусу, пока если такое состояние не наступило. Хорошо. Возвращаемся. Итак, эта женщина говорила на основании того, что услышала, и поступала на основании того, что услышала. И Писание говорит, что она прикоснулась к нему. И тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. То есть рабство оставило ее. Она была порабощена. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. И обратился в народе и сказал, кто прикоснулся ко мне? Скажите мне, ответьте мне на такой вопрос. Иисус возлагал на нее руки? Нет. Иисус молился за нее? Нет. Заметили? Нет. Скажите тогда, ответьте на такой вопрос. Скажем так, применение чьей веры стало определяющим в том, что она получила исцеление? Брат Олег, так понятно, конечно, ее. Знаете, многие верующие до сих пор сидят и ждут, что Иисус что-то лично, вот придет лично к ним, лично им явится. Здесь написано, что эта женщина, она выписала сама исцеление для себя, по своей вере. Верующие сидят и ждут. Не надо ничего ждать. Я еще сейчас к этому подойду. Я просто хочу, чтобы вы увидели это. Это очень важный момент. Хорошо. Итак, Иисус сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Заметьте, народ касался его со всех сторон, но никто не исцелялся. Как вы думаете, почему никто не исцелялся? Скажите, они слышали? Вот я вопрос к вам. Они слышали о том, о чем он проповедовал?
Конечно, они шли рядышком. Они присутствовали на каждом его собрании. Да, брат Олег, я хожу на каждое служение в церкви. Но я не могу понять, почему уже 15 лет я хожу каждый день на каждое служение и до сих пор не исцелен. Наверное, Бог не хочет, чтобы я получил свое исцеление. Наверное, у Бога нет в планах моего исцеления. О, нет, брат Олег. Бог именно так обучает меня. Я знаю тоже, вот эта очень огромная группа людей шла с Иисусом, слушала Евангелие, касалась Его, и ничего не происходило. Ничего не происходило. Я знаю, почему ничего не происходило. Потому что они были просто слышатели слова, но не исполнители. Слушатели, но не исполнители. Они касались, но не исполнители. Они слушали, но не исполнители. Эта женщина, она услышала буквально немного. Немного по сравнению с тем, сколько слушали эти. Но она просто стала исполнителем слова и получила то, о чем Иисус проповедовал. Слава Богу. Поэтому и записана эта история в Библии. Поэтому она и записана. Заметьте, в этой истории ничего не говорится о тех, кто касались и ничего не получали. Потому что это не важно. Вы можете с Иисусом ходить до самого Его восхищения, до самого Его вознесения и ничего не получить. О, брат Олег, если бы я рядышком был с Иисусом, я бы точно исцелился. Это вы так думаете? Они были рядышком, они и касались, но не исцелялись. Исцелялись лишь те, кто поступали на основании того, что слышали. А Иисус не поменялся, Он сейчас тот же. Вы можете сейчас ходить в церковь, где сходит помазание, где происходит служение Духа, и ничего не получать. Оставаться в том же рабстве, в том же Египте. Вы можете взять и перемазать дома косяки и оставаться в рабстве, оставаться в Египте. Вы можете поститься и молиться до вечера и оставаться в рабстве, оставаться в Египте. По одной простой причине. Потому что не стали исполнителем слова. А продолжаете бывать только слышателем. Эта женщина услышала. Эта женщина вложила Слово Божие в свои уста. И эта женщина поступала на основании того, что слышала. Она верила в то, что Иисус силен исполнить то, о чем Он проповедует. Читаем дальше. Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала всю истину. Он же сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Очень важно, чтобы каждый верующий видел в Иисусе освободителя, а не поработителя. Освободителя, а не поработителя. Приняв Иисуса, вы приняли освобождение в Нем. Приняв Иисуса, вы приняли выход. Он стал вашим началом, выходом. Он стал тем агнцем, помазав косяки своей жизни, которого кровью, вы умерли и воскресли. Его имя, Его слово, Его кровь, Его дух освобождает от рабства сатаны. Не бывает Иисус в жизни человека, и при этом нет выхода. Выход есть, только его надо принять, а не просто знать о том, что он есть. Подобно тому, как люди касались, но не имели. Знаем, но не применяем и не имеем. Давайте возьмем еще один пример для более глубокого утверждения того, о чем мы говорим. Возьмем еще один пример. У нас еще как раз есть время. Это история, конечно, с Вартимеем. Потому что Вартимей находился в очевидном рабстве. Он был в рабстве слепоты. Он был слеп. Он был слеп физически. Потому что в данном случае это физическая слепота. Это не душевная слепота, это физическая. Давайте возьмем эту историю. Она описывается в Евангелии от Луки, 18 глава, с 35 стиха. «Когда же проходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню». Он был в рабстве не только слепоты, но и в рабстве недостатка. «И услышав, что мимо него...» Вам о чем это говорит? «Мимо». «О, брат Олег, а я думал, что Иисус подошел лично к нему». Нет, он проходил мимо. Брат Алиха, почему он проходил мимо? Знаете, сколько там сидело слепых, хромых и увечных? Там они все вдоль дороги сидели. Брат Алиха, тогда почему он их не исцелил? Наверное, на это не было воли Божьей. Нет, наверное, у них на это веры не было. А все, что не по вере, грех. Бог всегда реагирует на веру. Наверное, это потому, что они молчали. И думали, ну, если есть на то воля Божия, чтобы Бог меня исцелил, то Он обратит на меня свои взоры и коснется меня своим перстом прямо в голову. То у тебя пробор будет тогда до ушей. Перестаньте вот эти играться в такие игры. Он меня коснется. То он от тебя и не отходил, дорогой мой. Он в твоем духе находится и никуда не уходил. Хорошо. Давайте вернемся к Вартимею. Потому что Вартимей прекрасное свидетельство. Услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, это Иисус Назарей идет. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Когда ему сказали Иисус Назарей, у него это ни в коем случае не отождествлялось, что о, пошел еще один священник, о, пошел еще один фарисей, о, пошел еще один из иудеев религиозных. Нет. С этим именем у него опять-таки, как и у женщины, страдающей кровотечением, сформировался уже определенный образ. Он слышал о нем. Он слышал об Иисусе из Назарета, он слышал о том, кто проповедовал о Духе Божьем. Он слышал, что где-то там ходит человек, который говорит о том, что он является исполнением обещанного Аврааму, что он семя Авраамова, что он исполнение обетований, что он ответ на молитвы народа Израиля, что он обещанный народу Израилю. И еще он слышал наверняка, что все, кто прикасаются к нему, все, кто к нему обращаются, обязательно получают то, о чем просят. Он узнал, и наверняка он сидел и думал, да, это все где-то там. О Боже, он думал, если бы этот человек проходил мимо меня, я бы не молчал, я бы побежал, я бы полз за ним, если бы он шел только мимо меня. То есть он уже говорил наверняка себе об этом. И вот он услышал, что Иисус Назарея идет. И смотрите, тогда он закричал. Поймите, он не просто закричал, потому что он сидел неудобно, и вдруг ему камень надавил. Он закричал, потому что он в своем уме, он уже представлял, ох, если бы это произошло, я бы не сидел. Он закричал, Иисус, сын Давида, помилуй меня. Он знал, о чем он говорил. Шедшие впереди заставляли его молчать. Это, знаете, такие братья, ревнующие о помощи нуждающимся. Молчать. Но он еще громче кричал. Он уже научился иметь дело с такими братьями, которые тебя садят на место и говорят, не высовывайся. Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, это воля Божия. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его. Иисус спросил Вартимея. Иисус спросил слепого, чего ты хочешь от меня? Вообще вопрос удивительный к слепому, да? Ну, чего может хотеть слепого? А я вам хочу сказать, он может немножечко многого хотеть. Он может сказать, о, Иисус, я знаю, что ты всемогущий. Дай мне банку побольше, чтобы туда денег вмещалось побольше. О, Иисус, дай мне другую одежду. Это вретище, которое я ношу, оно уже так обвешало. Дай мне другую потеплее. Он мог попросить чего же угодно. Чего ты хочешь от меня? Или другими словами, от какого рабства ты хочешь быть свободным? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри. Давайте посмотрим на Иисуса, на его ответ. Смотрите, Иисус не спросил его, послушай-ка меня, Вартимей, ты когда последний раз был в синагоге? Когда последний раз был в собрании? А когда ты последний раз перед сном читал Пятикнижие Моисея? А вообще, когда ты последний раз купался? А вообще, А вообще. Смотрите, Иисус не спросил ничего. Знаете, Бартимей не был безгрешным человеком, что он так сразу получил ответ. Бартимей не был безгрешным человеком. Иисус знал, что этот человек во грехе. Он, думаете, что он не знал, что Бартимей грешник? Он, вы думаете, не знал, какой у Бартимея грех? Он знал. Но поймите, он призвал имя свободы. Он призвал имя освобождения. Мне так это нравится. Мне нравится, что Савл, идущий в Дамаск, он даже не исповедовал свои грехи. Он просто сказал, что повелишь Господи делать. Послушание – это высшая форма поклонения. Вы можете ходить в церковь и днем, и ночью, и днем, и ночью. И так не сказать Господу, что повелишь делать. Делать много служений и ни одно не спросить у Него. Я вас не обвиняю ни в коем случае. Но послушание лучше жертвы. Чего ты хочешь от меня? Хороший вопрос. Чего ты хочешь от меня? Он сказал: Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним. Славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот юбилейный, слышите? Иисус – это юбилей ваш. Вы стали юбиляром, когда вы приняли Иисуса. Вы стали юбиляром. Написано в послании к Евреям, 13 глава, 8 стих, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. То есть то, какой Он был при Вартимее, то, какой Он был при встрече с женщиной, страдающей кровотечением, Он такой же и сейчас. Он ничем не изменился. Я имею в виду в том плане, что Его воля не изменилась. Очень важно, чтобы вы посмотрели, что сделал Вартимей, что сделала женщина. А вам сейчас доступно больше, как рожденным свыше. Сегодня служение Иисуса, как Господа и главы Церкви Божией, тоже, Он также освобождает от рабства. То, что Иисус сделал на кресте, окончательно лишило сатану власти над теми людьми, которые приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Пролитая кровь Иисуса стала ценой свободы духа, души и тела. Свободы от всякого рабства. Заметьте, это уже аминь. При этом ваш ум об этом не знает. И ваше тело по инерции продолжает переживать все, что оно переживало и до покаяния. Но это надо все внести. В Писании написано, что Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 меры муки, доколе не вскиснет все. 3 меры, слышите? 3 меры – это дух, душа и тело. Доколе не вскиснет все. Дух Святой работает над вашей душой, если вы обновляете свой ум. И готов действовать и над вашим телом, если вы обновляете свой ум. Теперь Бог говорит свободным во Христе Иисусе. Галатам 5 глава 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, или помазанный Дух Божий, и не подвергайтесь опять игу рабства. Верующий в Иисуса Христа не станет свободным. Больше того, кем он уже стал. Он уже свободен. Вы уже свободны. Слышите? Вы уже свободны. Конечно, возможно, вам создается такое впечатление, что вам еще надо свою свободу добиваться. Вы не станете свободны больше, чем вы уже свободны. Вы уже свободны. Другое дело, нужно научиться жить в свободе. Вот это другой момент. Вы свободны в своем духе. Вы свободны в отношениях с Иисусом. Вы свободны, вам доступна сила Божия, вам доступны дары Духа Святого, вам доступны плоды Духа Святого. Вам доступно быть свободным во всем. Слышите? Вопрос просто в том, насколько вы практикуете ту свободу, которую вы имеете. Насколько вы знаете ее. Поэтому верующий в Иисуса Христа не станет свободным. Он уже свободный. Теперь верующему
верующим. Эту свободу нужно внести в каждую сферу своей жизни. У сатаны нет никакого права держать верующего в плену рабства, если тот заявляет о своем желании быть свободным. О, это сильно. Если вы заявляете о своем желании быть свободным, сатана не имеет права вас удерживать в рабстве. Главное, что? Не молчать. Помните, что смерть и жизнь во власти вашего языка. Во власти. Главное, не молчать. Давайте я разберу еще одну историю, и мы уже скоро будем заканчивать. Эта история произошла у овечьих ворот. Писание говорит, это купальня Вифезда называется. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Писание говорит, что ангел Господень по времени сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее, возмущение воды, тот выздоровел, какой болезнью бы не был одержим. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 2-2 стиха начинается. И Писание говорит, что там был человек, находившийся в болезни 38 лет. То есть в своем уме он был уже полностью больным. То есть он научился быть больным. Он знал, как быть больным. Знаете, иногда общаясь с верующими, они знают все лекарства, все настойки, все травки, примочки. Они знают все аптечки. То есть уже аптека и хлебные у них в одном списке. И вот они покаялись, родились свыше. А в уме они все тоже имеют. Все тоже имеют. 38 лет. Серьезный срок. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему. Опять-таки, я не могу утверждать, по какой причине Иисус подошел именно к нему, а не к какому-то другому. Возможно, он сегодня молился. Возможно, этот человек сегодня молился. О Боже! О Боже, помоги мне! Я знаю, что ты есть. Я знаю, что ты есть. Если ты слышишь меня, ответь мне, помоги мне. Может, он сегодня молился так. Хочешь ли быть здоров? Вообще хороший вопрос больному. Это все равно, что вы работаете стоматологом, к вам приходит человек, у которого осталось два зуба. И вы спрашиваете, а хочешь, чтобы у тебя были все зубы? Так же самое Иисуса. Хочешь ли быть здоров? Удивительный сам по себе вопрос. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню. Знаете, в умах людей до сих пор есть такое понимание, что для того, чтобы быть свободным от какого-то проклятия, то в первую очередь нужно найти человека, который бы помог тебе освободиться. Вот, брат Олег, вот когда я найду такие деньги, вот мне кто-то даст такие деньги, о, тогда я заживу, вот тогда я буду свободным. Если вы думаете, что деньги сделают вас свободными, то вы уже в проблеме, вы уже в рабстве финансов. Если вы думаете, что человек сделает вас свободным, то вы в рабстве. Я знаю, что некоторые люди думают, о, брат Олег, вы знаете, я молюсь, чтобы Бог дал мне богатого мужа. Я говорю, зачем? Вот так восполнятся все мои нужды. Он будет богатый. И слава Богу, все мои нужды будут восполняться. А я, знаете, какой задаю вопрос этой сестре, говорю, а как насчет восполнения его нужд? Ну, я же для него благословение. Я говорю, да, большой подарок с таким желанием. Хорошо, это как бы отдельная тема, я извиняюсь, но иногда с такими вещами сталкиваюсь. Хорошо. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню. Тогда, когда возмущается вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Этот человек хотел быть свободным. Но те пути, те методы, которые он избрал для того, чтобы освободиться, они были далеки от Божьих планов. Скажите мне, этот расслабленный, он состоял в завете Авраама? Состоял. Как вы думаете, у него в руках была Тора? Нет, конечно. А знаете почему? Я вам отвечу. Потому что они все знали о том, что ожидать от Бога помощи, возможно, только с того источника. А так нет.
Иудеи, книжники, фарисеи сказали им, что вы грешники, забудьте о Божьей помощи. Забудьте об этом. Это вам и не светит. Мучьтесь за грехи ваши. И если Богу будет угодно, Он благоволит. Такую разную глупость им говорили постоянно, поэтому они даже и не пытались к ним обращаться, и даже и не предполагали, что такое возможно. Поэтому во многих стихах есть, что дивились словам благодати Его, потому что когда Иисус говорил о том, что им доступно, они дивились словам такой благодати. Хорошо, читаем дальше. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Знаете, исходя из того, что произошло в жизни этого человека, свобода – это не то, что надо зарабатывать или заслужить. Это то, что уже принадлежит каждому верующему как наследие. Писание говорит, что если Сын Человеческий освободит вас, то истинно свободны будете. Слышите? Если Сын Человеческий освободит вас, то истинно свободны будете. Сын уже освободил. Вы уже истинно свободны. Почему верующим по сей день так сложно принять это событие? По причине незнания всей полноты того, что произошло с Иисусом на кресте. Также по причине незнания, как принять от Бога это. Многие верующие до сих пор считают, что если Богу будет угодно, то они будут свободны. Но Бог уже осуществил лето Господне. Бог уже осуществил юбилейный год. Иисус уже провозгласил свободу от рабства, своей кровью разрушил оковы греха. Теперь каждый, кто хочет быть свободным от рабства, уже имеет все необходимое, уже имеет Слово, уже имеет Иисуса, уже имеет Его имя, Его кровь, Его дух, чтобы выйти из рабства и больше никогда в рабстве и не быть. А принятие само по себе не происходит. Слышите? Принятие само по себе не происходит. Принятие всегда связано с исповеданием и действием. С исповеданием и действием. Подобно тому, как поступила женщина, она говорила и поступала. Подобно тому, как Вартимей воззвал и попросил. Это наша часть. Иисус не где-то далеко, Он Духом Своим в вашем духе. Давайте вносить свободу в свои умы. И я вам рекомендую особенно, начинайте практиковать веру в силу Божью. И практиковать жизнь в вере в силу Божью. Сила, осуществляющая год юбилейный. Она вам доступна 24 часа в сутки. Имя Иисуса – это имя силы. Это имя юбилея, это имя освободителя, это имя того, кто реализует завет. Давайте мы сейчас с вами помолимся. Я хочу вместе с вами помолиться и призвать имя Господа. И попросить, чтобы Он простил нам, если мы где-то, будучи свободными, вели себя как недостойно, как рабы. Давайте вместе попросим у Него прощения. Иисус, мы просим Тебя прощения. Прости, что мы вели себя недостойно, как рабы, и не внимали той свободе, которую мы имеем в Тебе. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Иисус, учи каждого из нас, как своих подданных. Помоги каждому из нас, как своим подданным, ходить и жить в этой свободе. Год юбилейный, свобода от рабства. Иисус, мы так благодарны Тебе за эту свободу, за силу Твою, которая реализует. Силу Твою, которая Дух Твой, пребывающий в нас, который реализует эту свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за силу. Безмерное величие, могущество силы Твоей в каждом из нас. И я молюсь, Иисус, за каждого участника семинара. И я разрушаю всякие узы рабства в их жизни во имя Иисуса. Да выйдут они на свободу из рабства, греха и проклятия во имя Иисуса. Я соглашаюсь, Господи, что там, где Твой Дух, там свобода. Я принимаю, что прямо сейчас действует Твоя свобода в их жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твою свободу. Я соглашаюсь, Господи, что каждый участник семинара, каждый участник свободен во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господи, за Твою свободу. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы принимаем. Мы принимаем. Спасибо Тебе, Господи, за Твое помазание и за Твою силу. Мы принимаем. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, как обеспечитель каждого из нас, как освободитель нас от рабства, нищеты и недостатка. И прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры. С верой в то, что Бог наш восполняет всякую нужду по богатству своему. Бог наш, дающий семя сеющим, подает хлеб, пищу и обилие посеянному. Мы берем свое семя благословляемого и говорим стократный урожай для жизни и благочестия, стократный урожай для обеспечения призвания. Поднимайся и приходи. Прямо сейчас в руки сеющих семя во имя Иисуса. Да не оскудневает рука дающего, и да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господи, за действие Твоей силы, за действие Твоего помазания в жизни каждого участника семинара. Я благословляю их во имя Иисуса и верю, что они никогда не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.
А что, мы можем у себя...